Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, пятница, ноябрь, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки. Нет, а мне не показывает пробки. 5 градусов в Москве, 4 градуса в Москве. Что такое? Ощущается как один. Не понимаю, а сколько баллов-то? Перестал показывать. Вроде бы 3. Не знаю. А зачем я резину зимнюю одел? Пишет Владимир. Во что одели? Нарядил я зимнюю резину, бывал еще. Вот это вот все. 5 градусов пробки, пишет Андрей. Вот где-то так. С началом рождественского поста, пишет ваш слушатель. В смысле, уже что ли? Доброе утро. Желаю вам хорошего эфира и всем остальным хорошего дня, пишет Александр. Погода огонь. Клубника у меня на огороде зацвела, пишет Федоров. Утро доброе и бодрое, выходной, какой же кайф. И ладно там, без разницы, какая погода, пишет Антипаша. Какой выходной, пятница? Четверг прошел, и Зеленский должен был подписать до четверга, пишет Василий. Это когда Трамп говорил, было такое дело. Здравствуйте, Алексей. Даже Гитлер ржет над Кае Каллас. Вы правильно опубликовали в телеге, пишет Виктор. Нет-нет, он проронил слезу умиления над заявлением Кае Каллас, которая сказала, что Россия последние 100 лет нападала на 19 разных государств, и ни одно из этих государств не нападало на Россию. Ни одно, ни разу никто не нападал на Россию, и только Россия последние 100 лет на всех берет да нападает, понимаете? Вот такое, оказывается, дело. И поэтому слеза умиления у Адольфа Гитлера, конечно же, выбилась просто. Вот она одна, скупая. Он говорит, ну вот все-таки есть добрые люди из Эстонии, конечно же, Кае Каллас. Как же так? Каюшка, только ты поняла, вот так. Доброе утро, что там на трампонометре? Ноль, пока ноль. Говорить нужно сколько времени, а не время сколько, пишет Антон. Сколько времени, дорогие друзья? Как же Каллас нас ненавидит. Плевать на свою репутацию, лишь бы в нас плюнуть, пишет Федоров. С другой стороны, может быть, она действительно просто тупая. Ну, то есть, мы не должны никогда отвергать версию, которая говорит о том, что Кае Каллас, ну, тупая, и все. А может быть и нет. А на некоторых нападала аж по 3-4 раза, пишет Нигматуллин. Правильно. В обед, днем, вечером. Ну и ночью, естественно. Кае Каллас. Ну, с другой стороны, ничего же мы другого не ожидали. Россия или СССР, пишет Алекс. Алекс, Россия, Россия, она говорит, 19 раз за последние 100 лет. Тут же ж важно понять, что за последние 100 лет, вы сами понимаете. Соответственно, мы видим, что Россию она не разделяет с Советским Союзом. Потому что за последние 100 лет мы были и Советским Союзом, и Россией были. А Российской империи, кстати, уже и не были. Потому что если последние 100 лет, то тогда, значит, это с 1925 года мы должны считать. Прекращение огня возможно только после ухода ВСУ с исторических российских территорий. Так зачем в Россию едет Вытков? Чебуреки поесть, пишет Денис. Во-первых, да, чебуреки поесть, а во-вторых, чтобы узнать это еще раз, чтобы мы объяснили ему, что ВСУ необходимо покинуть территорию конституционную Российской Федерации, это непреложный факт, или как это правильно сказать, это необходимые условия, конечно, почему нет? Почему мы не можем об этом еще раз сказать Выткову? Почему он не может еще раз это передать своему начальнику? Это было бы правильно. Такие евролидеры специально поставлены, чтобы нести чушь и зарабатывать на этом, поджигая войну против России, пишет Павел. А украинские, в кавычках, лидеры для чего поставлены, кстати, тоже на всякий случай вопрос. Есть такой бункерный партнер Зеленского, Ермак. И Ермак сказал, ни пяди земли, ни пяди земли не отдадим. Вот. Невозможно, это все антиконституционно, говорит он. Так смешно про Конституцию Украины рассказывает человек. Но он сказал, пока Зеленский президент, этого не будет. Я думаю, это намек, что ли, или что? Может, Ермак намекает всем, пока Зеленский президент, этого не будет. Так, может быть, тогда как-нибудь мы это решим этот вопрос? А что, если весь вопрос только в Зеленском, оказывается, он такой упертый, оказывается, он недоговороспособный, так, может быть, как-то это решить, вот и все? Калос-то еще училась при СССР, это то лучшее образование, пишет Василий. Вот в том-то и дело, что если она училась при СССР, как утверждается, то тогда, значит, она должна знать, что это на Россию нападали, а не Россия нападала. А она делает вид, что не знает. Соответственно, из этого мы можем сделать, что она не настолько тупая, насколько подлая. Каждое следующее предложение всегда хуже, необучаемые они, походу, пишет Алекс. Вот бы как-нибудь прилюдно вас заставить ее ответить за свои слова и пристыдить максимально. Меня заставить ответить за ее слова? Нет, я не готов отвечать за слова Кая Каллас, это невозможно. Или вы имеете в виду, чтобы я ее заставлял прилюдно отвечать? Я бы тоже не хотел этим заниматься, если честно. Не прилюдно, не безлюдно. Я бы просто хотел, чтобы такие люди никогда не занимали никакие ответственные посты. А почему вы не поинтересовались у Полянского, сколько ему платят за продвижение, украинского Дубнинского, пишет М-13. О, М-13, ничего себе, а сколько вам платят за продвижение Ширия? Бам! А, М-13, все, идите переварите. Она посчитала только ответные матчи, пишет Роман Попов. Как Ельцин дефолта не будет. А как Ельцин дефолта не будет, пишет Миха. И подмигнул, пишет Георгий. Говорят, что военные США, которые были недавно в Киеве, орали на Зеленского, что на фронте у него полное Ж и многоточие. Значит, мы поставим. Тут Василий не поставил многоточие, мы поставим. Жесть имеется в виду, естественно. Ну, не просто военные США орали, а конкретно Дрискол. Якобы Дрискол ему все объяснил, приехал, говорит, что показывает. Тот показывает, говорит, у нас все на фронтах вообще классно, сейчас пойдем в наступление. Тот ему говорит, ты чокнутый, черт побери, к такой-то матери твои карты, ты с ума сошел, хотел меня, я сам тебя, вот примерно так. Каллас ей выставляли в мозги, но не то, я понял. Говорят, тоже. Шарий, тот еще жучара. О, еще мы сейчас начнем обсуждать Дубнинских и Шариев. Ну, пожалуйста, не втаскивайте меня в эти повестки. Ну вот, когда я у кого-то что-то спрашиваю, и мне кто-то на эти вопросы отвечает, я спрашиваю то, что я хочу спросить, и то, что мне интересно. А то, что мне неинтересно, я не спрашиваю. Вот такая фишка. И на всякий случай просто ответ на все вопросы относительно того, почему я что-то спросил, а что-то я не спросил. Это просто всем сразу, на всякий случай, навсегда. Навсегда. Просто я спрашиваю то, что я считаю интересным, а то, что я не считаю интересным, я не спрашиваю. А еще называют какая какаламс. Да что, Алексей, ну вы хотите победить их, шутя над их именами и фамилиями, что ли? Но, ну ладно, в принципе, тоже вариант. Великие Балтийские тигры, пишет Кирилл. Может, она имеет в виду, что Германия в 41-м напала на Беларусь и Украину, пишет Павел. Не знаю, что она имеет в виду, но она говорит, за последние 100 лет Россия 19 раз на всех напала, а на Россию никто ни разу не напал. И говорит она нам это из ни много ни мало Евросоюза. Она не только там от Эстонии вещает, а в целом от Евросоюза. Поэтому получается, как будто бы мы с вами, дорогие друзья, напали на нацистскую Германию. Вот как бы такая ситуация от Кая Каллас описана. Ну, что тут уж, добавить нечего, убавить тоже нечего. Что сказала, то сказала. Ага. Поэтому как-то так, Что вас интересует, что, на что обратили внимание, какие темы привлекли ваше внимание, что именно, так скажем, зафиксировало ваше, ваш взгляд, на чем-то, может быть, он сконцентрирован, может быть, что-то важное, может быть, менее важное. Понятно, что все мы сейчас наблюдаем за тем, как идут переговоры, так скажем, и что американцы пытаются сделать с, так скажем, украинскими властями или европейскими властями. Смогут ли они их призвать, не призвать даже, а приструнить, давайте так, приструнить, смогут ли они провести свою линию или не смогут. У меня, конечно, ощущение, что не очень. Вчера были важные заявления от президента Российской Федерации в рамках, да, общения в ОДКБ, они были сделаны по Украине. Я выкладывал себе в Телеграм, вы наверняка читали. А можно коротко, что вчера сказал президент, пишет Макс. Секундочку, Макс, конечно, можно, какие проблемы. Но для этого мне нужно будет открыть Телеграм и пролистать. Вот. А по ситуации в зоне СВО. Войска Украины, если уйдут из занимаемых территорий, тогда мы прекратим боевые действия. Не уйдут, добьемся военным путем. Количество, скажем, возвращаемых территорий увеличивается, темп увеличивается. ВСУ понесли на фронте потери в октябре порядка 47,5 тысяч человек. Красноармейск и Димитров полностью окружены. В Комсомольске уже идут боевые действия. В Северске идут активные боевые действия. Волчанск полностью в наших руках. Группировка «Восток» продвигается быстрыми темпами по северу Запорожской области и уже подошли к Гуляйполю. Отдельные военнослужащие ВСУ выглядят как бомжи. Это если вот прям коротенько вам сообщить о вчерашних заявлениях относительно того, что происходит на фронтах. Что касается заявлений по поводу подписаний со стороны Украины тех или иных документов, естественно, мы говорим, что мы за дипломатическое урегулирование, а проблема лишь в том, что подписывать любое урегулирование должен человек или ну, какое-то объединение людей, как угодно, организация, не знаю, как это правильно назвать, обладающие легитимностью на Украине. А с этим вот проблема, у них кризис легитимности. Они, вы знаете, не проводили выборы Зеленского. Зеленский правит без всяких выборов. И это существенная проблема, поскольку непонятно, что это за человек и с какой стати он может подписать какой-то документ. И самое главное, кто потом этот документ будет исполнять с той стороны. Соответственно, у кого-то, естественно, возникли, может быть, вопросы относительно, а как же они проведут выборы, на что ответ, в общем-то, очень простой дан. Мы тоже ведем боевые действия, но мы как-то же провели выборы, поэтому, значит, и они могут провести выборы, видимо, не сильно хотят. Вчера говорил с военнослужащим штурмовиком, который в отпуске, если кратко, многие парни на фронте не поймут, если мы все закончим сейчас, пишет Фоун. Ну, Фоун, понятно, что оценки есть разные, кто-то поймет, кто-то не поймет. В целом, у нас есть конституционные территории, которые мы еще не освободили, и, соответственно, возникает предложение с нашей стороны в отношении хозяев Украины, да, нынешней, я так сказал бы, украинского режима, мы считаем, что это Соединенные Штаты Америки, чтобы они освободили наши конституционные территории, исходя из желания дипломатического урегулирования. Вот что предлагается-то. Пока они, я так понимаю, не готовы к этому, ну, посмотрим, как это будет. Если они хотят что-то подписывать, какие-то вещи гарантировать, то им неплохо было бы еще бы провести тогда уже выборы, и в результате этих выборов как-то подтвердить некую легитимность или показать новых людей с новой легитимностью какой-то, и уже с этими людьми можно было бы что-то подписывать. Зеленским непонятно, как что подписывать. Но у них просто уже который год все рушится на фронте, а все никак не проиграют, пишет Кирилл. Кстати, вы заметили, что Дубаи стали для наших элит своим Монте-Карло, даже не элита, а так, кто при деньгах называют Дубай, Дубайск, наших не исправить, кто в Израиль, кто в Дубайск, не хотят в Россию вкладывать, пишет Ларек-Марек. Ну, давайте так, наверное, есть те люди, которые действительно прямо вот перепрофилировались на Дубай, Но не могу сказать, что это кто-то из моих друзей, знакомых, товарищей моих. А так, конечно, я за этим наблюдаю. Есть определенные слои населения, есть определенные, можно сказать, касты населения, которые прямо вот изо всех сил всегда ищут, где бы, лишь бы не в России. С чем это связано, ну, мне, например, сложно сказать, потому что если бы я хорошо понимал, с чем это связано, и для меня это было актуально, я бы сам, наверное, вам рассказывал про какой-нибудь Дубайск или еще что-то такое. Но, как видите, я этого не делаю, поэтому система аргументации у меня, скорее всего, если я попытаюсь защищать эту позицию, она будет, ну, крайне слабой. А их система аргументации мне неизвестна, потому что я не могу сказать, что я ей неимоверно интересуюсь. В принципе, ощущение возникает точно такое же, как у вас, относительно вот людей, которые изо всех сил рвутся в Дубайск. А что будет, если Чернигов заявит о референдуме о присоединении к Белоруссии, пишет Галина? Но это их право, есть право народов, наций на самоопределение, пусть самоопределяются. Ой, да 60 солдат России сейчас ВСУ всех зачистят, даты уже определены, Украина наступает. Стратегически вообще эти города не имеют значения, пишет Василий. Да, Василий собрал последние хиты украинской пропаганды в одно сообщение. Ну вот, я думаю, что они это пытались как раз продать Дрисколу, и Дрискол в этом смысле им сказал, что нет, ребята, это не продается, не получится, такое мы не купим. Давайте будем говорить откровенно, у вас шансы призрачные абсолютно на какой-либо вообще успех или подобие успеха, поэтому пора как-то выходить из конфликта и, так скажем, считать убытки. В Дубайске тепло и аренда больше приносит при сопоставимой цене на недвижку, пишет НН. В Дубайске тепло, аренда больше приносит. Ну, может быть, для кого-то, условно говоря, кто в этом разбирается, и для кого это бизнес, та же самая аренда, может быть, не исключаю абсолютно. Да никто и не остановится, Украина отвергла сдачу территории, так что продолжаем, пишет Василий. Тут, Василий, важно не то, что Украина что-то отвергает, тут важно сделать так, чтобы американцы со всем своим рвением, а вы знаете, американцы проявляют рвение, значит, к тому, чтобы наладить мир, попробовали каким-то образом своим вассалам эту мысль донести. И заодно мы все посмотрим, насколько, так скажем, отбились от рук украинцы и европейцы. Если они уже совершеннейшим образом отбились от рук, то тогда, ну, американцам надо что-то думать по этому поводу. Если все-таки американцы смогут их продавить под свою позицию, тут уже будем вместе с американцами думать, а как правильно это все сделать, да? Так, чтобы соблюсти наши интересы. В отличие от многих тех, кто сегодня делает заявления в отношении России, я имею в виду стран разнообразных, американцы все-таки уже теперь, как я понимаю, даже в открытых источниках, открыто, да, они заявляют о том, что если сейчас не договориться с Россией, не учесть ее интересы, то завтра придется договариваться с Россией и учитывать ее еще дополнительные интересы, а послезавтра еще больше интересов придется учитывать. Поэтому американцы проявляют здесь прагматизм. Нельзя сказать, что они проявляют какое-то невероятное дружелюбие по отношению к нам. Ну вот прагматизмом это можно назвать. Можете назвать это цинизмом, как хотите, так и называйте. В общем, они единственные проявляют разум. Чернигов — русский город с русскими людьми. Причем здесь Белоруссия, пишет Елена. Елена, вы меня не спрашивайте, пожалуйста. Это вот написали нам кто-то из слушателей, и я ответил. Через Эмираты очень много полезного к нам попадает. Не нужно так категорично относиться к Объединенным Арабским Эмиратам и Дубаю, в частности, пишет Давид. Давид, никакой категоричности нет. Речь о том, что некоторые люди неистово отдыхают в Дубаях, и им это очень все нравится, и они прям это все рекламируют. И переметнулись просто из одной иностранной страны. Может так выразить, иностранство, и из одного иностранного государства в другое, но почему-то никак вот не хотят они в России, ну, не знаю. Дубайский шоколад пиарили, а что в нем такого, пишет Нилс Майкл. Ну, я пробовал, Своих денег он, конечно же, не стоит, вообще непонятные деньги какие-то за него все время просили. Потом его начали делать все домохозяйки самостоятельно, потом его начали делать все кондитерские самостоятельно. И сейчас, я так понимаю, ажиотаж этот спал, и мы немножко забыли о том, что существует дубайский шоколад. Но это было очевидно, да? Как с Лабубу, как со спиннерами и как со всем остальным. Ну, уйдет Трамп, придут демы, и все пойдет в обратную сторону. Не стоит верить пиндосам, пишет Паля. Паля, тут нужно понять одну вещь. Если они на юридических основаниях признают тот факт, что это наша территория, им это все отверстать обратно будет невозможно. И, собственно, мы, насколько я понял из слов президента, и слова он эти говорил вчера именно, да, вот опять же, да, в рамках диалога в ОДКБ, он сказал, что нам нужно юридическое признание. Вот президент, выступая, рассказывая о том, как движется фронт, он сказал, нам нужно юридическое признание. А не, как говорят на Западе, фактическое. Фактическое это когда вот вы останавливаетесь там, кто что контролирует, тот то и контролирует, вот расходимся и все, а там потом решим. Президент говорит, юридическое признание. Что такое юридическое признание? Как я это понимаю? Возможно, я ошибаюсь, но я это понимаю следующим образом. Выходят Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и Украина с легитимной властью, которой у них нет, ну вот она откуда-то появится, и говорит... Херсонщина, Запорожье, ДНР, ЛНР и Крым – это Россия. Вот документы, подписываем. Подписывают они, подписываем мы. Вот, у всех хорошее настроение. Вот, мир, любовь, дружба, жвачка и все в таком духе. Вот, а они не хотят, судя по всему. Ну, посмотрим, может быть, американцам удастся, во-первых, понять это, во-вторых, донести эту информацию до остальных участников процессов. Ага, а потом Дубайск поступит, как болгарский солнечный берег. Была квартира? Нет квартиры, пишет Илья. Ну, посмотрим, конечно, как оно будет. Просто в России тепло только в Сочи, а в Сочи они не тянут по деньгам. Ну да, это очень дорого слишком, слишком дорого в Сочи. Уж, а уж если Подмосковье, так это вообще страшное дело. В Дикси есть турецкий дубайский шоколад, пишет Андрей. Чудны дела твои, да? Не подпишут, Британия не даст, пишет Айлекс. Айлекс, если они не подписывают, если Британия не даст, если есть кризис власти у Соединенных Штатов Америки над своими колониями, то военные действия продолжатся с нашей стороны, и судя по той динамике, которая сегодня проявляется на фронтах, положение для киевского режима и всех тех, кто с киевским режимом совместно действует, будет ухудшаться. Вот как-то, как-то так. 8.30 новости. Почти уже в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Окончательная бумажка, броня, пишет Василий и многоточие ставит. Ну, намекая на то, что любые бумаги, кем бы то ни было подписаны, они как бы могут потом быть оспорены. Вы правильно говорите, Василий, но не учитывайте одного факта. Если вдруг все-таки в какой-то момент разум возобладает в наших оппонентах, и они таки все-таки признают действительность и таки согласятся с тем, что конституционная территория Российской Федерации – это конституционная территория Российской Федерации, и они это признают, и они это подпишут. Тут возникнет множество вопросов относительно санкционных режимов и всего остального автоматом, во-первых. Во-вторых, тут автоматически возникает еще следующая вещь. Если они вдруг захотят продолжения боевых действий и будут осуществлять попытки, ну, так скажем, атаковать наши эти новые регионы, которые они признали, это будет по их же правилам фактом военной агрессии с их же стороны. Ну так, просто на всякий случай. Я понимаю, что это может быть не сильно важно, так вот, ну, кажется, но это может быть использовано в нужном ключе нами. Болельщики футбольного клуба «Амония» Кипр вывесили флаги России СССР на матче с киевским «Динамо», пишет системный администратор. Так, в ОАЭ наследование регулируется в соответствии с шариатом для мусульман и с общими правилами для немусульман, пишет Андрей. И что это значит, кстати? Юридически можно признать территории, допустим, а что будет с милитаризацией и денацификацией? Подвесим на потом, никто кроме нас не рассматривает эти цели в качестве условий договора, пишет Елена. А должны рассматривать, потому что это цели нашего, цели специальной военной операции. Вчера президент сказал о том, что цели специальной военной операции должны быть достигнуты. Плюс, еще раз хочу подчеркнуть ваше, подчеркнуть одну вещь и заострить ваше внимание на следующие вещи. Вот, например, внимание это правильно заострено у батальона «Восток», который в своем телеграм-канале пишет. Долго наша сторона держала паузу по поводу 28 пунктов. Елена, это все для вас. Реакция поступила непосредственно от президента. Четко выделен один момент – легитимность украинской власти. Акцент на этом обстоятельстве, ну, прямо звенящий. Бесполезно подписывать какие-либо соглашения с теми, чье существование во власти всецело зависит от продолжения войны. Были у нас уже попытки играть во взрослые игры с Зеленским. Они в лучшем случае, в своем положении, он и в лучшем своем положении демонстрировал полную несубъектность. И если нажим на необходимость смены власти в Украине, правда, написано, на более вменяемую диктуется как условие, любые разговоры о прекращении боевых действий преждевременно, цепляться за власть Зеленский и Ко будут до последнего. Ну, собственно, Зеленский и Ко и демонстрируют в своих заявлениях, что они за власть будут цепляться до последнего. Но смысл вы поняли, да? То есть ваш вопрос-то он был... Вот улетел он, этот вопрос. Не найду теперь, Елена, не найду, не найду. А, вот, милитаризация, денацификация. Сначала им необходимо получить легитимную власть. Вот. В результате получения этой легитимной власти вообще надо посмотреть на то, какая власть там появится. И кто там, и как может это вообще все сделать и победить или не победить на этих выборах. Понимаете, да, какая история? А если они вообще не хотят получать легитимные власти, то тогда у них не будет людей, которые могут подписать документы. А вот это большая еще раз проблема. И, соответственно, вопрос денацификации и демилитаризации, он тесно связан со всеми этими вопросами. Вопросами власти на Украине, которые, как бы сказать, юридически нет. А ну, фактически она, конечно, есть, и она осуществляется. Фактически это там диктатура. Ну, собственно, вы сами своими глазами видели, как там людей на улице ловят, и продолжаете наблюдать за этим. С той стороны, правда, заявляют, что это все снято на Мосфильме. Ну, знаете, каких высот достиг Мосфильм в этом смысле. Посольство Украины в Бишкеке закрыли огромным экраном, чтобы не видно было и не слышно, пишет Василий. Ну, потому что, да, была такая новость, якобы вот так произошло, потому что так положено. Новые территории – это Россия, но согласно Конституции отдавать нельзя, но при этом этот вопрос обсуждается на переговорах. Фигня получается, пишет Юрий. Не получается никакая фигня, потому что с нашей стороны заявлена позиция, что наши территории – должны быть освобождены от ВСУ. Ну, они должны выйти, уйти должны, понимаете, покинуть их. И мы говорим, либо вы сами покинете их, либо мы сделаем так, что вы покинете и их, и большинство из вас покинет еще и этот свет. Все. Приезжают американцы и говорят, а может быть, вот так? Мы говорим, так, а еще какие у вас идеи? А я говорю, а может быть, вот еще и так? Мы такие, угу, и что? Они говорят, а вот европейцы предлагают вот так, мы такие, понятно. А вот Украина вообще говорит вот это, мы такие, м-м-м. А вы что думаете, говорят нам американцы. Они же представляют другую сторону, правильно? Мы говорим, а мы думаем, что ВСУ надо покинуть нашу территорию. Ну, вот такая вот ситуация. Мы вот так вот думаем. Они говорят, ну, вы же понимаете, что нельзя получить всего, там, и мы такие, ну да, 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 ну вот смотрите, надо, чтобы они покинули нашу территорию, для начала. Вы хотите поговорить, да, ну смотрите, надо, чтобы они покинули нашу территорию. Они тут на нашей территории, понимаете, получается, как бы мы ведем военные действия на своей территории, понимаете, а они утверждают, что это их территория, им бы надо покинуть эту территорию. Для начала. а потом было бы неплохо признать юридически. Но для этого еще нужно им как бы провести выборы, потому что у них нет легитимной власти. Мы не понимаем, с кем и что подписывать. Вот, они должны покинуть, потом провести выборы. То есть отводите ВСУ ровно туда, куда должны отвезти, проводите выборы. Вот. А потом как бы поговорим. А, и забыл, простите. Отводите ВСУ, проводите выборы, признаете, а потом поговорим. Вот так вот. Вот, да, наверное, вот такая последовательность. Надеюсь, я не ошибся ни в чем. Ну, вопрос демилитаризации освещен в 28 пунктах, ограничение численности ВСУ, ВПК и так далее, пишет АК. Да, и они там истерят, говорят, нет, мало, нам нужно побольше. Ну, и опять же, как это может обсуждаться? Далеко это может обсуждаться. Приезжает Уитков, ест чебурек в заряде, едет в Кремль, вот, его принимает Владимир Владимирович, говорит, ну что, Уитков, товарищ Уитков, какие ваши будут предложения? Мы видим, что вы активно работаете вместе с президентом Дональдом Трампом. Какие ваши предложения? Он такой, ну вот предложение у нас было вот так вот ограничить ВСУ, сяк ограничить ВСУ. Мы такие, понятно. Ну там европейцы тоже, они вмешались туда-сюда. Они говорят вот так. Мы такие, ясно. Вот. Ну, что думаете? А мы такие, ну, мы думаем, смотрите, им надо, прежде чем говорить об ограничениях, им надо, конечно, выйти с нашей территории, а потом неплохо было бы, чтобы у них была какая-то власть, вот, какая-то легитимность должна у них быть, для того, чтобы, когда они будут подписывать документы о составе ВСУ и какого размера вообще ВСУ будут в дальнейшем, это подписывали люди, обладающие определенной легитимностью. Было бы неплохо сделать. Ну, давайте они сейчас отойдут с наших территорий, потому что если они не отойдут, мы их все равно выкинем с наших территорий. Потом они проведут у себя там выборы, а потом они признают это нашими территориями, а потом вот эта новая легитимная власть, она вот предложит, что она думает по поводу того, относительно какого размера должны быть ВСУ. Я так вижу наш ответ, наверное. Ну, я могу ошибаться, естественно. Поэтому, когда вы говорите, как может что-то обсуждаться, легко. В этом и есть смысл обсуждений. Мы приходим со своими позициями, наши оппоненты приходят со своими позициями. Они говорят, у нас позиция такая. Мы говорим, а у нас такая. Они говорят, нас ваша позиция не устраивает. Мы говорим, а нас ваша позиция не устраивает. Они говорят, что будем делать? Мы говорим, ну, что будем делать? Ждать, когда вас устроит наша позиция. Или они такие, а мы подождем, когда вас устроит наша позиция. Мы такие, ну, нас ваша позиция не устроит, ну, и тем более вы же сами видите, на Земле ситуация такая, что, скорее всего, это вас скорее, ну, должно устраивать то, что мы предлагаем. Потому что дальше-то мы будем предлагать еще интереснее, и вы это знаете. Поэтому, может быть, вам стоит согласиться с теми позициями, которые мы вам предлагаем. Как бы наша идея очень хорошая, на самом деле, для вас сейчас. Потому что, когда завтра вы придете со своими новыми позициями к нам, наши позиции тоже будут обновлены и не в вашу пользу. И вам придется принимать уже какое-то, ну, раздумывать над предложением похуже для вас, так скажем, и получше для нас. Подумайте над этим. И я еще раз говорю, вот есть такое ощущение, возможно, оно ошибочное, что американцы понимают, что следующее предложение будет хуже, а после него еще хуже, и еще хуже, и еще хуже. И, собственно, они сейчас и пытаются донести эти мысли до европейцев и до украинцев, что, мол, ну вы это как-то глаза-то откройте, вот, надо же что-то, какие-то активы все-таки за собой оставить, все-таки деньги-то потрачены, и не хотелось бы, чтобы вот деньги потрачены в никуда были, все-таки что-то же должно за нами остаться. То есть у США получилось сделать вид, что они не с нами воюют, что они типа над схваткой, но это же туфта, пишет Илья. Туфта, но им очень хочется, как я понимаю, исходя из тех заявлений, которые сейчас есть, если они, конечно, нас не обманывают, им очень хочется зафиксировать свои убытки и прибыли. Они самые деловые в этом смысле парни. Для них конфликт украинский никакой не экзистенциальный. Вот, хотя он не экзистенциальный даже для самих украинцев, если честно. Вот, можете даже обратить внимание на то, как мы относимся к пленным украинским, да, там их холят или леют, можно так выразиться. Ну вот европейцы пока изображают, что для них это конфликты экзистенциальные. Для американцев он никогда таким не был, как, кстати, для европейцев, но они перестали это изображать. Они это перевели в плоскость бизнеса, и они как будто бы сделали вид, что они отличаются от европейцев. Ну и, грубо говоря, они действительно сейчас, в данный момент, они уже стали отличаться. Да. Поэтому какая-то примерно такая ситуация. Они с нами воюют? Да, воюют. Опосредованно? Конечно, опосредованно. Что, они хотят деньги зарабатывать на войне или не на войне? Да, они хотят деньги зарабатывать на войне. Перспектива зарабатывания денег на войне или перспектива зарабатывания денег в совместных проектах с нами? Вот на двух... Вот весы, да, и на одной чаше одно, на другой другое. Какова? Ну, кажется, привлекательнее становится с Россией договариваться и торговать. Потому что до этого, возможно, американцам казалось, что привлекательнее попытаться нас разбить на поле боя, но, как бы, объективно не получилось. Поэтому, может быть, стоит зафиксировать убытки некоторые, но при этом оставить за собой какую-то часть территории, которую они смогут оставить за собой, чтобы из нее что-то для себя выжить в этом смысле, ну и какие-то проекты подумать с Россией, выгодные для себя, опять же, заработать на этом. Европейцы в этом смысле, конечно, полнейшие идиоты, которые, ну, изо всех сил старались избавиться от наших энергоносителей, они заменены на американские во многом, ну, либо они просто те же самые наши энергоносители, только под другим флагом, ну, и заменены на американские. То есть Европа впала в еще большую зависимость от Соединенных Штатов Америки. Соответственно, поэтому Соединенные Штаты Америки и небольшой интерес проявляют к тому, чтобы подключать европейцев к диалогу. Интереснее было то, что с нашей стороны, например, от пресс-секретаря президента Российской Федерации звучало недавно заявление о том, что европейцев в какой-то момент надо будет подключить к диалогу. Вот интересно где. То есть от американцев-то мы такого не слышим. А если они согласятся на эти условия, боевые действия должны остановиться? Что думаете, пишет Давид. Давид, я так понимаю, что исходя из той логики, которая транслируется от нас, и исходя из той логики, которую там пытаются транслировать американцы, ситуация обстоит следующим образом. ВСУ выходит с наших конституционных территорий, после этого они проводят выборы. Понимаете, да, идет о чем разговор? Я не знаю, будет ли какой-то режим тишины им на 2-3 дня, чтобы провести выборы. Не могу вам сказать, возможно это или невозможно. Не знаю. Ну вот они должны провести выборы. После этих выборов они должны, подтвердив свою легитимность на этих выборах, подписать документы с нами. Вот. А после этого подписания этих документов они должны осуществить те вещи, о которых мы давно говорили. Вот та самая демилитаризация, денацификация. Я так понимаю, что если они будут осуществлять демилитаризацию и денацификацию каким-то образом, пока сложно сказать, каким образом это вообще возможно, но, тем не менее, у них не будет возможности с нами воевать. Потому что им нужно будет сокращать в моменте свои так называемые вооруженные силы. То есть речь идет о том, что они должны капитулировать. Ну, если так прямо говорить. Они должны капитулировать и принять наши условия. Все. Какая-то такая вот ситуация. Потому что, сами понимаете, когда идут боевые действия, как ты можешь сокращать вооруженные силы? Ну, то есть, это же, вы понимаете, не очень логично, да? То есть, соответственно, ты сокращаешь вооруженные силы вот до какого-то состояния, которое удовлетворяет твоего оппонента, в момент, когда уже ты никакие боевые действия не ведешь. Но для этого тебе нужно выполнить условия, при которых твой оппонент скажет: «Хорошо, идите сокращайте, мы постоим, подождем», там, условно говоря. А для этого нужно, во-первых, иметь легитимность. Ну и, по крайней мере, доказать свой факт того, что ты можешь отдавать приказ об отступлении своим вооруженным силам на данный момент, которые существуют. «Куда всех нациков денут?» пишет Вячеслав Моряк. Ну, давайте так, многие нацики уже в земле. Да, это во-первых. Во-вторых, многие нацики покинули территорию Украины. Плюс, если речь идет о том, чтобы получить некую легитимность власти, которая еще и должна устраивать всех соседей в этом смысле, то речь идет о том, что эти нацики из власти тоже потеряют свои позиции. А на них заведены, ну и не на них, а на их ближайшее окружение уже заведены уголовные дела в связи с коррупцией и многими другими преступлениями, и их имена фигурируют в этих всех уголовных делах, пока они проходят как некие свидетели, но дальше, видимо, будет больше. Поэтому я не исключаю, что когда вот эти все персонажи начинают изо всех сил пытаться встречаться с Дональдом Трампом или еще кем бы то ни было, ездить в Турции и так далее, они пытаются организовать свою личную безопасность, потому что они понимают, куда дело идет. «Как ваше душевное состояние?» Да, пишет Сталиненок. «Прекрасно, прекрасно». А вот интересно, они хотят 800 тысяч армию оставить, за какие деньги они ее будут содержать? Слабо верится, если конфликт сейчас закончится, что европейцы в том же объеме будут вливать деньги, только если... Финист, давайте так, это идеи, исходящие от Украины и Европы. Вот, идеи, что подобных от американцев я не слышал. 800 тысяч – это очень много для Украины, которая не воюет, давайте так. Ну, а содержать, конечно, у Украины денег нет на содержание вооруженных сил, в каком бы то ни было виде вообще. У них просто нет денег, они в долгах. Если американцы их заставят, то это будет фантастика. Я в этих кровожадных, алчных и глупых нациков их из власти не верю. Они попытаются вывернуть, а по итогу похоронят себя, пишет Нигматуллин. Ну, пусть пробуют, что... У Трампа спросили, а что, если Киев не одобрит ваш мирный план? Он сказал, ну, тогда они могут продолжить воевать, как-то он сказал, не со всей силы, а как-то он так выразился, изо всех сил. Да, они могут продолжить воевать изо всех сил. Ну, то есть, ну, воюйте тогда, чего? Я сделал все, что мог. Я вот вам сказал, ситуация на земле вот такая. Мне об этой ситуации доложили Уитков и Дрискол, и не только. Мне все сказали. Ситуация у вас плохая. Россия все равно возьмет Донбасс. Он сказал об этом, Трамп. Все равно возьмет. Есть ли смысл, ну, сказать, упираться? Давайте уже как-то договариваться, говорит Трамп. Ну, вот они говорят, нет. Он говорит, ну, хорошо, воюйте тогда. Все, я-то тут при чем? Ну, воюйте, давайте. Ну, как бы, дело для вас закончится чем-то еще более ужасным, чем вы можете себе представить. Украина не в долгах, а страна банкрот, пишет Алекс. Пожалуйста, пожалуйста, какие вам нравятся больше формулировки, такие используйте. Смысл в том, что своих денег у них нет. А кто возьмет на себя содержание послевоенной Украины, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков, ну, если все так стараются... то, наверное, содержание послевоенной Украины может быть делом не таким уж и убыточным. Понимаете, да, о чем разговор? Вопрос, кто и как будет организовывать дела. Тогда это сокращение должно быть под нашим контролем, а то вместо сокращения мы опять получим вооруженную новую армию, как уже было при Меркель, пишет Давид. Да, и это будет нарушением договоренности, и это позволит нам, так сказать... с наших новых позиций уже начинать действовать в тех условиях, которые мы считаем для себя приемлемыми. Но при этом надо не забывать, что все это возможно, если на Украине будет легитимная власть, которой нет. Которая вот начнет хотя бы действовать. Могут воевать до своих маленьких сердец, до посинения по-нашему, пишет рука-нога. Посол России и Бельгии... Денис Гончар заявил, в Бельгии, простите, заявил, что НАТО и Евросоюз готовятся к большой войне с Россией. По его словам, страны Альянса оправдывают эти действия несуществующими планами Кремля о нападении и запугивании собственного населения. Пишет Евгений. По этому поводу вчера высказался президент. Европейцы, помимо всего прочего, очень хотят, чтобы в какой-либо мирной договоренности мы зафиксировали на бумаге отсутствие планов по нападению на Европу. Президент посмеялся над этим, в том смысле, я сейчас объясню, над чем конкретно. Он говорит, у нас никогда не было никаких планов нападения на Европу, но если они хотят, чтобы мы это зафиксировали на бумаге, мы, конечно, зафиксируем это на бумаге. Без проблем мы напишем, мы не собираемся нападать на Европу. Ну, всем прекрасно известно, что мы не собираемся, вот, и все прекрасно знают, что европейцы делают вид, якобы Россия завтра будет нападать, вот, изо всех сил пытаясь на этом разжиться. Ну, как показывает сейчас статистика антирейтингов западных и не только западных лидеров, они, транслируя это в массы, не находят отклика. Ну, если и находит отклик, то он крайне отрицательный. Европа выдавала денег в кредит Украине, а если она объявляет дефолт, что они банкрот, они могут деньги не возвращать, пишет Ростислав. Понимаете, в чем дело? Если у них нет денег, и они дефолт, и нет страны, то, конечно, некому и возвращать. Но европейцы там изо всех сил каким-то образом хотят... Ну, они позарились на наши деньги, вы знаете, и они хотят, видимо, если вдруг что, разжиться нашими денежками. За кем останется Одесса, Днепр и Сумы? Днепр или Днепропетровск, Олег? Днепр или Днепропетровск? Ну, просто такой интересный вопрос. Относительно Одесс, Днепропетровска, Сум и так далее. Смотрите, какая штука. Что говорят наши официальные власти? И тут надо, мне кажется, внимательно слушать, когда говорят, да? Они говорят, мы не за землю воюем. Мы за людей воюем. Угу. Исходя из этой логики, я так понимаю, хотелось бы видеть большую активность от одесситов и проявление большего желания быть вместе с Россией. Донбасс показал свое желание быть Россией и вместе с Россией. Показал это наглядно. Донбасс воевал очень долго, до начала специальной военной операции. Вот. Одесса пока вообще сложно сказать. Вот я, это мое мнение. Я вот смотрю на Одессу, и я не могу понять, а где вообще Одесса? Это вообще Одесса? Или от Одессы там осталось только название и географическое положение? То есть, понимаете, хотелось бы видеть одесситов в этом смысле. Но вот как есть. Поэтому давайте смотреть и наблюдать. Как себя будут проявлять одесситы? Как себя будут проявлять жители Днепропетровска? Просто говорят, что многие из них, и даже большинство, не проявляют себя, поскольку страна под названием Украина, ну, так называемая Украина, это концлагерь, в котором ты просто не имеешь возможности себя проявить. И очень многие хотели бы проявить себя и изгнать, так скажем, нацистов из своих городов, но не имеют такой возможности. Ну вот посмотрим, если у них эта возможность появится, воспользуются они ей или нет. Уменьшение численности ВСУ, денацификация Украины, выборы на Украине для того, чтобы получить некую легитимизацию, могут показать нам всем, а чего там вообще желают или не желают люди. Так просто хотя бы продемонстрировать их рвение, да, в ту или иную сторону. И, исходя из этого, можно будет делать какие-то выводы, как я понимаю. А так, конечно, Одесса с точки зрения точки на карте, ну, мы все понимаем, что имеет серьезное значение. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, ноябрь, день 28-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве, 4 градуса. НН говорит, а вы смотрели новое интервью Собчак с Бутиной? Если да, то какие ваши ощущения? Неужели они в Думе все такие, как Бутина? Я не смотрел и, честно говоря, не собираюсь. Я не фанат Собчак. А что не так с Бутиной? Я когда с ней общался, мне она показалась очень даже приятной. Как Одесса восстанет, пишет Федоров. Лидеров нет, ресурса нет, восстановление должно быть успешным, а для этого нужна поддержка. Восстание должно быть успешным, а для этого должна быть поддержка армии, иначе это получится варшавское восстание. Это Донбассу повезло с лидерами, ресурсами и сухопутной границей, пишет Федоров. А почему Донбассу повезло с лидерами, а Одессе нет? Вот же ж вопрос. Ну и потом, вы можете себе представить, если бы одесситы, например, вышли на улицу? Вот как же, на Украине же все решается через улицу, правильно? Вышли бы на улицу одесситы, не знаю, сколько там, есть сейчас миллион человек-то в Одессе-то? Есть, по-любому, вот крупный город. Ну, я просто не знаю на данный момент сколько. Ну вот, допустим, на данный момент есть миллион. Ну вот вышел бы миллион на улицу, встал бы просто и сказал, мы никуда не пойдем. Все, никуда не пойдем. Никакие ТЦК больше нас никуда не заберут. Все, мы будем говорить по-русски. Мы не дадим никому сносить русские памятники. И что бы сделали, вот скажите мне, ВСУ? Они бы стали подавлять восстание таким образом? Ну, то есть, мне просто интересно, вот что они сделают? Ну, вы можете представить, просто вот стоит на площади, например, не знаю, 200 тысяч человек, 300 тысяч человек, ну, и на прилегающих улицах и так далее. Но этого мы не увидели. Вот о чем разговор. Гипотетически, можете себе представить такую ситуацию? И самое главное, и что будет делать Зеленский? Вот что он сделает? Что? Отрядит ВСУ убить 100 тысяч человек или что? Ничего он не сделает. Нет? Что скажете про возможность блокировки Калининграда странами Балтии, пишет Диметриас. Скажу, Диметриас, что блокиратор не отрос еще у стран Балтии, чтобы блокировать Калининград. Факторы революционной ситуации давно известны. На Украине условий нет. Нет нужной партии, пишет Юрий. Вот, может быть, если сейчас речь пойдет о денацификации, если речь пойдет о выборах, поиске новой легитимности, и появятся какие-то люди, которые себя проявят. Одессу заселили очень сильно бандеровцами, там русскую весну не поднять, пишет Ларек-Марек. Ну, мы помним все трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Когда русских людей и тех, кто настроен позитивно по отношению к России, просто убили на глазах всей цивилизованной общественности мировой, и мировая общественность сделала вид, что не заметила, но мы-то заметили. В Одессе нацики сделали бы то же, что с Домом профсоюзов, а вот что бы сделала после этого наша страна, пишет Дед Зая. А извините меня, что есть прямо миллион нациков в Одессе? Понимаете, вот вы говорите, они бы сделали то же самое, что в Доме профсоюзов. То есть вы хотите сказать, что если бы Одесса восстала, ну вот восстала, если бы вышли сотни тысяч людей на улицы, какие-то нацики смогли бы с ними что-то сделать? Или вы имеете в виду, что в Одессе нациков больше, чем не нациков? Так если нациков там больше, чем не нациков, тогда, собственно, я и говорю, что ситуация такая, что как бы за этих людей воевать нам зачем? А вопрос же именно в том, что мы воюем за людей. И с этого я, собственно, начал некие размышления на тему того, что будет или не будет, возможно, что невозможно. Вот. Когда речь идет о тех территориях, где живут люди, которые за нас, это одно. А когда речь идет о тех территориях, где люди по какой-то причине не за нас, допустим, это другое. Поэтому я и говорю, что хорошо было бы понять, а сколько вообще людей в Одессе, в Киеве, да, в Харькове за нас. Вот о чем разговор. Это очень сложно сделать. Почему? Потому что, ну, не видно, как бы они могли себя проявлять. И тут вопрос возникает. Они себя не могут проявить, потому что это концлагерь. и, соответственно, это требует освобождения скорейшего, а либо они настолько вот преисполнились собственных каких-то новых идей, хорошо забытых когда-то, бандеровских, что вот сами стали нациками, бандеровцами. А вы же понимаете, что обычных людей мало, нужны активисты, за которыми пойдут обычные люди, пишет Вячеслав. Конечно, я понимаю. Я же не говорю, что я отрицаю тот факт, что, возможно, те люди, которые говорят, что там очень много людей, которые нас поддерживают, они правы. Я лишь говорю о том, что осуществлять какие-то действия мы будем, и мы осуществляем, исходя из того, что нам нужно защитить наших людей. И мы поэтому и действуем. И это сказано не мной, а это сказано людьми, которые принимают решение о том, действуем мы или не действуем. Начинаем, прекращаем, ставим на паузу, все что угодно. Я таких решений не принимаю. Я пытаюсь понять, как мы действуем и какие цели мы перед собой ставим, какие цели мы считаем реальными, какие цели мы считаем, менее реальными. Вот и все. И на что мы опираемся? Я так понимаю, что мы опираемся на то, что мы имеем поддержку населения. Потому что это население наше исторически, это наши люди исторически, и этих людей наших, русских людей, стали притеснять в определенный момент жесточайшим образом. Скажу жестче, стали убивать. Опять лидеры нужны, хотя бы для координации, если вдруг такие начнут появляться, их вычислять будут моментально, пишет Федоров. Понятно, понятно, Федоров. Вы мне говорите о сложности ситуации, и я эту сложность ситуации не отрицаю нисколько, я понимаю, что она сложная. Но вопрос был немножко в другом, правильно? Кроме Луганска, Донецка, мог бы еще Харьков подняться, но они его задавили, все остальные города и области не наши, уже особенно, когда сделали без виз, пишет Ларек-Марек. Не знаю, Ларек-Марек. Не знаю, не могу сказать. Если бы у меня была точная информация относительно того, что думают те люди, которые прячутся по домам, а их там много прячется во всех этих городах, да, которые не хотят быть пушечным мясом, которые не хотят за унитаз Зеленского умирать. Если бы у меня была информация, сколько таких людей, я бы с вами постарался поделиться, у меня ее нет. Так они прячутся, то-то и оно, пишет Ларек-Марек. Ну да, потому что нет ресурса. А может быть, если в определенный момент ослабнет, так скажем, киевский режим, вот этот вот, бандеровский, может быть, появятся определенные ресурсы или появится, по крайней мере, вера в то, что можно что-то изменить в этих людях, и они перестанут прятаться, не знаю. Нет у меня такой статистики, говорю вам прямо. Но я так полагаю, что и у вас ее нет. И я так полагаю, что у 99% и там 9 в периоде тоже нет этой статистики. Необходимо дать призыв с нашей стороны нашими официальными властями на такие действия в случае разгона ВСУшниками или нацками, молниеносные захваты, защита города и окрестностей. Пока этого не можем гарантировать, не надо провоцировать людей. Так считает дед Зая. Одесса сейчас один из главных логистических хабов и пунктов переправы всякого в Европу. Текущей власти нужен максимальный контроль этой точки, поэтому нациков там, думаю, тьма, пишет Нигматуллин. Ну, конечно. Вот. Но опять же, количество нациков, как вы понимаете, уменьшается. Потому что хочешь, не хочешь, да, я понимаю, что вот этих идейных нациков, хорошо устроившихся, у них абсолютно там эксклюзивное положение, в том числе и на фронте, понятно, что их на мясо не бросают, понятно, что для этого как раз берут простых людей, там вытаскивают из домов в тапочках, там, и из автомобилей от семей отнимают и так далее, все это понятно, но и нацики несут потери, несут. Этого героического ларька поднять бы с дивана и туда отправить, пусть потом расскажет, что он не прятался, пишет Елена. Ну, во-первых, Елена, мы не знаем биографии ни вашей, ни наших других слушателей. Когда вдруг вы выступаете с таким заявлением, может оказаться так, что вы сугубо неправы, поскольку, допустим, этот человек, может быть, попадал и не в такие ситуации, и, может быть, проявлял себя самым героическим образом. Понимаете, да? Здесь надо быть осторожнее, Елена. Мы же не знаем. Может же быть такое? Нигматуллин говорит, может. Вот я поэтому и говорю, надо как-то подобрее в этом смысле. Когда-то, я даже не помню, что это было, какой-то эфир, причем, ну, вот я просто слушал этот эфир. Это не на нашей радиостанции было, по-моему. Ну, смысл был такой, значит, ведущий говорит, ну, что-то написал слушатель, ведущий говорит, а вот тогда, может быть, вы туда там отправитесь и там и покажете, как... И ответ тут же, ну, тут же молниеносный ответ, а я там уже был 3 раза, еще 4-й собираюсь, как бы, и, собственно, вот я поэтому и говорю. Ну, и вот после этого уже все как-то так, знаете, ну, как... Иди объясняйся, что ты имел в виду, и, извините, пожалуйста, а я же не знал. Ну, так поэтому лучше сначала попробовать поинтересоваться. Ну, или, по крайней мере, не пытаться, так сказать, делать замечаний. Да, всякое может быть, всякое может быть. Сейчас многие люди уже, особенно из тех, да, вот у нас люди, мужчины, прошли уже специальную военную операцию. Вот, некоторые собираются вновь ехать, многие из них слушают радио, многие из них пишут на радио, многие из них могут казаться вам людьми, которые не имеют к этому отношения, а при этом иметь отношения. Многие могут, не имея отношения, изображать, что они имеют отношения. Все очень сложно. А кто там встанет-то, Алексей? Там же остались одни женщины и дети. Там только фронт разворачивать надо, пишет Михалыч. Ну, понимаете, в чем дело? Когда начинался тот самый Майдан на Украине, там вот студенты стояли всякие разные, школьники стояли, бабушки и дедушки какие-то там стояли. И кричали о том, что они скачут, а кто не скачет, тот москаль. Понимаете? А когда местные власти пытались урегулировать это каким-то силовым путем, тут же им предъявлялась претензия. А это они же дети. А это женщины, дети. Да как вы можете? И все. И все. То есть вы хотите сказать, что если бы население Одессы, допустим, ну, мы просто берем сегодня как пример Одессу, население Одессы вышло бы на улицы, а это в основном были женщины и дети, Зеленский бы что-то смог с ними сделать? Не знаю. А что, ну, он бы их стал убивать, наверное, да? То есть нелегитимный, непонятно почему сидящий на своем посту персонаж, который, кстати, по непонятным причинам отправляет людей вообще на войну, потому что а кто ему давал такое разрешение распоряжаться жизнями людей? Он бы еще бы показательно стал расстреливать мирные шествия женщин и детей, вот так он стал бы делать. То есть такая ситуация бы сложилась. Молодежь за деньги стояла, а она уже за границей, пишет Вячеслав. Конечно, они за деньги стояли. Но вы же прекрасно помните, как и молодежь, и стариков, и всех остальных использовали для того, чтобы сказать, вы не можете никаких силовых действий осуществлять, дорогие товарищи. Вы знаете, молодежь и дети стоят. Студенты стоят. Все очень мирные, прекрасные, пьют чай. Вот, поют песни, играют на пианино, ну, вот это все в таком духе, понимаете, да? А боевое крыло – это боевое крыло. В этот раз не убедили насчет Одессы и других городов, пишет Лана. Я не пытаюсь убеждать. Лана, это очень важно, я сейчас не пытаюсь убеждать ни в чем. Вообще. Люди пойдут за тем, кто сильнее, поэтому нам надо силой дожимать и не выяснять, что они думают, пишет Лана. А, в этом смысле? Хорошо. Силой дожимать нужно. А скажите, как вы считаете, почему Западная Украина так и не стала частью, по сути, нашей страны и частью нашего русского мира, несмотря на то, что в определенный момент вполне себе дожали, а потом еще бандеровцев там отлавливали, искали и уничтожали многие годы? Вот ваше мнение по этому поводу хотелось бы узнать. Просто вот довольно часто звучит еще такой город, как Львов, мол, Львов, надо. А я все время спрашиваю именно по поводу вот этого города. Я говорю, а точно надо нам? Может быть, все-таки поляки пускай мучаются? Нет? Может, пускай поляки мучаются. Может быть, нам вообще не надо? Вот нам, честно, надо? Вот так вот если задуматься, вот, например, Львов. То есть я вот сейчас, мы сейчас говорили с вами про неоднозначные ситуации в городах, например, русских городах исторически, но неоднозначные ситуации, связанные с тем, что эти города в определенный момент наводнили националистами и так далее. Ну, как бы известная вещь. Про Харьков мне много такое рассказывали, причем рассказывали, что этот процесс был долгий, он осуществлялся уже там с конца 80-х. Прямо наводняли специально. В 90-е, понятное дело, это только усилился процесс. Наводняли специально русские города нацистами вот этими украинскими для того, чтобы потом как бы осуществить, по сути, то, что было осуществлено в итоге. А вот Львов. Вот вам, вот только честно, вопрос. Вам прям нужен Львов? Вы можете себе представить, что при каких-то обстоятельствах вот именно Львов, он вдруг станет прекрасным русским городом с великолепным населением, позитивно относящимся к русским? Просто я как не спрошу про Западную Украину у людей, которые там были в 70-е, в 80-е, то есть Советский Союз существовал. Все как один говорят: о нет, это всегда было ужасное место, ни в коем случае никогда. Собственно, оттуда ведь вот эта зараза вся и распространилась, идеологическая, бандеровская. Вот на данный момент получилось, что многие русские города, они стали идеологически Львовом. Что, кстати, не очень-то правильно. А потом, спустя годы после Великой Отечественной войны, по широте душевной и тупости отпустили бандеровцам и дали ему идти, пишет Нигматуллин. Это уже к Никите Сергеевичу Хрущеву надо обращаться. Ну, мы не можем к нему лично обратиться, но вот к нему можно было бы обратиться с этим вопросом. А почему он их амнистировал, этих всех бандеровцев? И почему, самое главное, их амнистировали с возможностью занимать определенные руководящие посты? Ну, точнее, неопределенные вообще никем. То есть, хочешь — занимай. И как же так получилось, что они на эти посты попали? Что самое интересное. В Тернополе все на русском разговаривали в 80-е, кроме селюков, пишет Риск. Но многие говорят, что сегодня Украина, вот та, которую мы видим, это вот как раз Украина селюков. Вот. Вы Львов бомбили? Каких Львов? Да, это очень смешное видео. Алекс, спасибо. Хрущев много чего натворил. Самое главное преступление — передал Крым Украинской ССР. АСВ, посмотрите, штука какая. Крым отдал Украине, Хрущев, раз. И амнистию бандеровцам устроил, два. Как вам такое? У вас нет каких-то... Не возникает каких-то странных ощущений? Ну, так просто хотел спросить. Не возникает ли у вас каких-то... Не возникает ли у вас подозрения относительно Никиты Сергеевича? Вообще, интересно было бы, наверное, разобраться именно в этой исторической фигуре. Но просто вот два действия. Отдать Крым, вот, и амнистировать бандеровцев. Интересно, как-то так совпало или что? А про азовцев кому вопросы задавать, пишет Митя. Что имеете в виду конкретно, Митя? Азов – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Что имеете в виду? Его еще Сталин одергивал за излишнее рвение в расстрелах, пишет Александр. Про то, что их отпустили. Их не отпустили, их обменяли, Митя. Вы пытаетесь оперировать терминологией, которая не соответствует действительности. При выходе к власти Хрущев много своих грехов переписал на Сталина, пишет Александр. А, развенчание культа личности Сталина, еще самое интересное. Значит, развенчал культ личности Сталина, амнистировал бандеровцев, отдал Крым. Так это впитывается с молоком матери и не выветривается никогда. И Хрущев этому яркий пример украинства. Это как вирус, пишет Ларек-Марек. Ну, он же там начинал, на Украине, вот и постарался для нее все сделать, пишет Татьяна. Угу. Идет эвакуация из Херсона. Вернем, пишет Конь-Огонь. Конь-Огонь, есть информация такая. Сами наши враги, ВСУшники, об этом говорят. Экс-ВСУшники об этом говорят, находящиеся на территории Украины, что при тех темпах, которые сегодня демонстрирует Россия по освобождению территорий в Запорожье и Херсонщине, вполне себе может быть, что в определенный момент мы перейдем реку и, да, освободим Херсон. И они сразу начинают говорить о том, что если мы освободим Херсон, то, скорее всего, мы освободим и Николаев. Ну, потому что там есть такая географическая необходимость. На самом деле, если ты освобождаешь Херсон, тебе, хочешь не хочешь, придется еще и по Николаеву думать сразу. А когда звучит Николаев, звучит почему-то и Одесса сразу и так далее. Но хотелось бы все-таки большего какого-то проявления лояльности со стороны тех, ну так, желания, так скажем, демонстрации желания нашего прихода со стороны народонаселения в таких городах, как Николаев и Одесса, чтобы какая-то демонстрация была. Ну, возможно, она есть, но по каким-то закрытым каналам она идет, не знаю. Одесса звучит. Предлагаю проявить нашу поддержку жителям Одессы, поставить в эфире песню в исполнении Леонида Утесова «У синего моря». Я бы поддержал такую позицию. Спасибо, что прочитали мое сообщение, пишет дед. Пожалуйста. После освобождения американцы дали им карт-бланш. Никаких ограничений в нашей светлой стране. Вот те бабки, получи должность в НАТО, занимайся разработками. Наша цель — русские, работай, пишет Нигматуллин. Ну да. А американцы в этом смысле бандеровцев очень хорошо приютили в определенный момент и финансировали. Как бы итог, вы знаете, они вернулись в момент, ну, распада Советского Союза, а дальше они строили свою политику вот этой оголтелой националистической Украины, итог которой проявился вот в Майдане 14 года, а после этого, уже взяв власть в свои руки, они стали убивать русских людей на Украине. И, собственно, привело это все к тому, что в 2022 году началась специальная военная операция. Очахов, Херсон, Одесса, Николаев – русские города, пишет Код Z. Безусловно. Я вам больше скажу. Киев – русский город. Мать городов русских. И Харьков, конечно же, русский город. Никто в этом и сомневаться не может. Это очевиднейший факт. Все это прекрасно понимают. Другое дело, чтобы все у нас получилось. Киев отец, пишет Сергей. Нет, Киев мать, потому что метрополия, мать городов. Вот и все. Это элементарная вещь. 100 тысяч раз говорил, 100 тысяч первый раз сказал, вот сейчас. И все сразу такие, ах, вот в чем дело. Да-да. Метрополия. Мать городов. 9:30. 9:35, почти 36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Сергей Стеф написал, спасибо, не знал, почему Киев мама, да, так скажем, мать городов. Да-да, вот такая фишка. Просто калька с другого языка. Вот и все. Так, а что мы с вами? Поговорили мы с вами о наших планах, поговорили мы с вами о переговорах, поговорили мы с вами, естественно, да, обсудили заявление нашего президента вчера в рамках ОДКБ относительно того, как будет развиваться ситуация и какой взгляд у нас. Набу и САП проводят обыски у Ермака, пишет некий депутат, украинский железняк. Ничего себе, ничего себе. Вот Ермак вчера сказал, Зеленский ничего не подпишет. А тут у него раз, и обыски проходят. Может быть, американцы действительно, тут пишет, сейчас, я хочу об этом тоже, депутат, так, я просто хочу это опубликовать тоже, мне же интересно делиться и с тем, кто не слушает эфир по какой-то причине, но подписан на телеграм-канал мой, называется он «Гудошников». Так, на Буйсап проводит обыски у главы офиса президента Украины. Давайте просто Зеленского напишем. Ага, президент. Офиса Зеленского. Ермака. Пишет украинский депутат. Черт, как всегда неудобно. Ну, давайте придумать смешную подпись какую-нибудь, учитывая, что предыдущая новость была такая. Пока Зеленский президент, Украина не подпишет соглашение о передаче территорий. А? Давайте, может быть, какое-то смешное что-то придумаем с вами. И комментарий этот и опубликуем. Выномакс. Ну, мне не нравится слово, которое вы используете, Ростислав. Перепишите. Да просто ха-ха-ха, пишет Михалыч. Почалось. Не хотят, не надо, пишет Алексей Самсонов. Давайте еще. Накидываем. А погода нам помогает на СВО, как думаете? Зима всегда была за нас, пишет Репин. Смотрите, какая штука по поводу погоды. Что говорят люди, непосредственно воюющие? ВСУ в определенный момент активнейшим образом стали развивать беспилотные системы. Мы это знаем, да, разнообразные. А беспилотные системы, они, конечно, эффективны. И мы знаем, что много огневого поражения наносится именно беспилотными системами. Это равно актуально для обеих сторон противостояния. Но беспилотные системы при плохой погоде, ну, типа туман, например, да, вот плохая погода, они теряют свою актуальность, потому что не видно. Ну, не видно, неудобно, все. И, соответственно, их эффективность резко падает при плохой погоде. А классические системы вооружений, их эффективность все еще на высоте при любой погоде, так скажем. И вот этот эффект тумана, и об этом многие говорили, об этом, кстати, сами... Это вот Сырский говорил, что туман помогает русским наступать. Ну, мы посмеялись, естественно, да, генерал Туман и так далее, но в этом есть определенная доля правды. Почему? Потому что беспилотными системами они, конечно, себя насытили, вот, а по остальным всем системам. И вот когда такая погода, когда беспилотники не могут себя проявлять в полной мере, они, конечно, и с нашей стороны не могут себя проявлять в полной мере, то есть мы тоже не можем использовать. Но классические системы вооружений в этот момент показывают себя ну, в полной красе. Да? Подпись «Накарка» — это ведь пишет «Рука-нога», это про к Ермаку. Про Ермака потужно. Подпись «Чья бы мычала, а твоя бы молчала», пишет Татьяна. «Сейчас там техника вся тонет, распутится», пишет Ларек. Ларек, и да, и нет. И да, и нет. Почему? Потому что смотрю фотографии, которые публикуются, и техника у нас есть разнообразная. И какая тонет, а какая не тонет. И, конечно же, контроль дорог очень важен, как вы понимаете. Вот. А если вот, например, у тебя есть контроль дорог и есть у тебя контроль, при этом туман, то, видимо, это может действовать очень положительно на возможность перемещения систем вооружений определенных и возможность наносить этими системами вооружения огневое поражение противнику. Так мы и авиацию, вертолеты в туман не применим, пишет Денис. Смотрите, какое дело. Авиация может работать по дальним рубежам, во-первых. А во-вторых, я и говорю, что когда туман, это осложняет работу систем, работающих, собственно, в воздухе. А все остальные как раз в этот момент могут вздохнуть. А у нас превосходство в системах, ну, так скажем, классических, оно неоспоримое абсолютно, насколько я понимаю. Мотики и баги рулят, пишет Ларек. И это тоже. Много кадров, и это можно увидеть. Зеленского на Украине называют граф Дякула, пишет Мутор. Заголовок должен быть такой. Обезглавливание Зеленского. Бешеное количество переходов гарантирую, пишет Дед Зая. Ну, это что-то в украинской стилистике, да, там. Рисовать горящий Кремль, писать тупые громкие заголовки. Меня даже больше волнует не тот факт, что они эту тупость пишут все время и всякие такие дела делают, а что кто-то этому верит и кто-то продолжает это смотреть. Это, конечно, поразительно. Вот. «Как тебе такая поленица, Ермак?» пишет СВ. Нет, вот как-то не нащупали мы с вами смешной комментарий. Потому что здесь смех именно в том, что Ермак говорит. Зеленский ничего не подпишет, пока президент. И тут же к Ермаку приходится обыск. Мол, а, ну все. Вот как бы это так вот совместить? Как бы это вот так отработать? Давайте как будто бы я делаю запрос в ИИ, да, искусственному интеллекту я как будто делаю запрос. И вы как ИИ мне отвечаете. А что, да? Пришли ручку искать, чем подписать, пишет СВ. Ха, вот это уже неплохо. Вот. Вчерашний эфир, пишет Александр. Сегодняшний эфир, мы здесь, я здесь сейчас, пятница, 28 ноября, 9:43, и вот 23 секунды уже. Вспоминается мем, где под музыку негры хоронят, пишет Финист. Тут должна быть немая сцена, пишет Александр. Подпись кто следующий? Вы еще не подписали? Тогда мы идем к вам, пишет Ларек. На банковый ва-банк, пишет Михалыч. Не все сны сбываются, пишет Елена. Тиха украинская ночь, но Ермака треба перепрятать, пишет Алексей. Ермак снят с кандидатов в президенты, пишет Игорь. Ага, вот это неплохо, неплохо. Пришли искать, кто подпишет. Да, очень хорошо, очень хорошо. Вот это вот уже хорошо. Да, пришли искать, кто подпишет, да? Кто подпишет? Давайте, да поставим вопросительный знак, вот, и будет вот неплохо, я думаю, да, правильно? Ну, если мы спросим, продай мне эту ручку. Да, Александр, продай мне эту ручку. Это как это, Walk с Уолл-стрит? Весело с вами. Хорошие вы люди, да. Вот. Алибаба же он у нас, да, по-моему? Еще его называют Алла Борисовна. Со слов представителя НАБУ, наводку на мошенника они получили от некой Ларисы Д., пишет Вал. Ой, с Ларисой Д. сейчас вообще, конечно, история там. Певица Слава ей недовольна. Но как-то все очень жестко, она там так высказывается. Даже не знаю. Угу. Посмотрим. Ваша преданная слушатель Наталья Андреевна из Егорьевска празднует сегодня свой юбилей 75 лет. Поздравляем, сыновья и внуки, пишет дед. Ну, хорошо, поздравляем, конечно, не поздравить. Вот, конечно, поздравляем. 75. Это только начало, вот что я вам хочу сказать. Потому что если внуки поздравляют, то надо дождаться, чтобы еще и правнуки поздравляли. Чего искренне и желаю. А Горбачев продал СССР под влиянием мошенников. Требую отменить, пишет Эндрю. Слушайте, по поводу мошенников пару слов через небольшую паузу. Главное, чтобы мошенники накопления не увели, пишет Толстное радио. Не, вот смотрите, вопрос. И вчера мне этот вопрос написал мой друг и задал его, по сути, вот, да. Я, честно, не знаю, как ответить на этот вопрос. Вопрос интересный. Сейчас объясню ситуацию. Вот смотрите, есть тот, кто продает квартиру. Есть человек, который покупает квартиру. Человек, который продал квартиру, вот, потом говорит, я это все сделал под влиянием мошенников. Ему возвращают квартиру, а деньги остаются у мошенников, да? И тому покупателю, который покупал квартиру, говорят, ну, как бы, извини, говорит, сам эти деньги у мошенников доставай. Да, вот эта ситуация, мы ее знаем все сейчас, все ее обсуждают. А вот теперь другая ситуация. Человек пришел, взял деньги в банке, в кредит. И отдал мошенникам. Потом приходит и говорит, я деньги в кредит у вас взял в банке под влиянием мошенников. Отдайте мне обратно их. А банк говорит, нет. Ты же взял их и сам отдал мошенникам. Вопрос. А почему банк не возвращает деньги, которые люди взяли у банка и отдали мошенникам? И возвращает... ну, вы поняли ситуацию. То есть, почему так? То есть, как это устроено? Это другое, пишет Геннадий. Подождите. Я понимаю, конечно, что это другое, но ведь логично, да? Если человек может прийти и оспорить сделку, потому что его обманули. Так и здесь, может быть, банк берет, и вот ты пришел в банк, взял у него денег, отдал мошенник, потом пришел в банк и говоришь, ой, отменяйте кредит. Вот. Это меня обманули мошенники. Сами ищите этих мошенников, у них деньги забирайте свои. А банк не отменяет почему-то кредит. Вот вопрос, почему? Или, пожалуйста, отмените кредит. Да, вот правильно, отмените кредит. Да, вот так, вот так. Первая формулировка была неправильная. Вот отмените кредит, да. Вот, представляете, человек приходит и говорит, а вы знаете, вот эти все деньги-то это мошенники у меня украли, отмените кредит. Почему банк не отменяет кредит тогда? О, брат, это жулики, мне говорят. Ипотеку не отменяют. Да, а вот, да, вот, например, если человек пришел, взял в ипотеку квартиру, значит, в банке, вот, а ему, вот, например, ипотеку не отменяют, если его обманули мошенники, и квартира куда-то усвистела. Так это же банки, пишет 41-й. Ну, так и что-то такое правильное делают банки, и что-то такое неправильно делаем мы, все остальные. И, может быть, нам надо в этом смысле понять, что делают банки, и действовать так, как действуют банки. Потому что, когда речь касается банков, почему-то сделка не отменяется. Если тот, кто взял деньги у банка, был под влиянием мошенников, он будет потом просто выплачивать эти деньги банку. Никаких денег банк ему не простит. А почему-то, когда кто-то, бывший под влиянием мошенников, продает квартиру, ему квартиру возвращают, то есть расторгают сделку, а покупатель остается ни с чем. Может кто-то объяснить, в чем прикол? Я в этой ситуации вообще ничего не понимаю. Нет, ты же деньги получил за продажу квартиры, отдаешь их мошенникам, ты их потом мошеннику или не мошеннику передаешь, это твои проблемы, пишет Ларек. И я не понимаю. Так. Ну. Вот, смотрите, ошибка уже в пост, оказывается, ошибка. Спасибо большое, исправили. По госпрограмме ипотека все решается, пишет Вячеслав. Не понимаю. Надо с бабушкой проводить двойную сделку, что бабушка покупает жилье, пишет Екатерина. Это как? Смысл в том, что при расторжении сделки обе стороны нужно вернуть все полученное по ней. Квартиру нет вариантов не возвращать, а насчет денег можно уйти на банкротство, пишет Михаил. То есть ты берешь деньги в банке, говоришь, расторгайте кредит. Они такие, нет. Ты говоришь, почему? Они говорят, по кочану. И ты такой, а у меня денег нет, я банкрот. Вот так вот? Интереснее, когда два в одном. Покупатель покупает квартиру по ипотеке, делает ремонт в квартире, потом бабушка забирает квартиру обратно, плюс ипотека остается на покупателе. Плюс за ремонт оплачена сумма чуть меньше стоимости квартиры. Потом еще бабушка и банкротится. И даже минимальные выплаты с пенсии или наследником пролетают, пишет дед. Что? Где ошибка? Какая ошибка? Мне написали, опять ошибка. Где ошибка? Пришли искать, запятая, кто подпишет. Что, вроде все правильно, нет? Где эти дружки Долины? Как они вообще додумались ей помогать? Я тоже джаз люблю, но не настолько, пишет Федоров. С бабушками надо поаккуратнее, с ними часто проблемы, пишет Out of Touch. Да, но перед банкротством надо все активы грамотно переоформить, а то отожмут в пользу банка, пишет Александр. Во всем виновата певица, пусть отдает деньги, пишет Монстр. Так, давайте без певиц сейчас. Это же дело не только одной Долины, это же много таких дел. У меня вот вопрос все-таки, и мне никто на него и не ответил, и я так и не могу понять. Почему банк не расторгает кредитный договор, если человек, который взял кредит в банке, взял его под влиянием мошенников, и об этом он сообщает? Почему банк не расторгает кредитный договор с этим человеком и не отпускает его на волю, так скажем, свободное плавание, а сам не пытается искать этих мошенников потом 100 лет подряд. Почему? Вы так говорите, потому что не знаете, что происходит. За одинокими стариками идет охота, и многим, и многих лишают квартиры, пишет Кирилл. Да почему мы знаем это? Ну, тут видите, какая ситуация сложилась. Старики лишают кого-то квартир, стариков лишают квартир. А меня интересует другой вопрос. Почему нельзя расторгнуть кредит с банком, если тебя обманули мошенники? Вот пришел, сказал, меня под давлением заставили вот этот кредит взять. Не хочу я его. Не буду я его, этот кредит, давайте расторгать. Они говорят, ну, деньги верните. А денег нет, мошенники забрали. И банк такой, ну да, да, логично, и расторгает кредит. Но он так не делает, почему? Ведь логично, исходя из той ситуации, которая сложилась на рынке недвижимости, именно так поступать банку. Как бы, ну и сами ищите, свищите свои деньги, не знаю, где они. Прабабушек придумали черные риэлторы, которые убивают, пишет Георгий. Покупатель остается без квартиры и с кредитом. Еще, оказывается, банк штрафует из-за того, что документ о собственности хранится не в банке, из-за возврата квартиры продавцу, пишет Ультра. А почему? Вот смотрите, вот есть схема. Значит, да, например, если через кредит это все решалось. Ты взял кредит в банке, ты пошел покупать квартиру, мошенники обманули продавца квартиры, продавец квартиры оспорил сделку, она была под давлением. Ты идешь в банк и говоришь, смотрите, сделка была вся под давлением, поэтому расторгайте кредитный договор, ищите мошенников. Ваши деньги у них не у меня и не у этой бабушки прекрасной, которой вернули квартиру. Вот вопрос. Надо изучить, скорее всего, там какие-то юридические моменты, пишет Геннадий. Геннадий, я думаю, что там есть какие-то юридические моменты, конечно. Есть, у меня тоже такое ощущение какое-то, что есть какие-то юридические моменты. Потому что при расторжении кредитного договора деньги все равно надо вернуть банку, пишет Михаил. А почему при расторжении договора купли-продажи деньги не надо вернуть покупателю? Почему деньги не надо вернуть покупателю? А банку при расторжении кредитного договора надо вернуть деньги. Объясните такой момент. Понимаете, в чем дело? То есть, если бы всем тем людям, у которых бабушки обратно забирают недвижимость, возвращали деньги, так и вопросов нет. Ну, вернули деньги и вернули. Ну, бывает ситуация. Так им же деньги не возвращают. Понимаете? Ну, вот договор купли-продажи расторгается, потому что он был под давлением. Так, ты говоришь, кредит был. Договор об оформлении кредита, кредитный договор был оформлен под давлением. Расторгайте. Они говорят, верни деньги. Ты говоришь, мошенники забрали. Что, плохая схема, что ли? Может, вопрос в наличке и без налички, пишет Катя. Нет, вопрос в договоре. Вот есть два договора. Один о купле-продаже, а другой об оформлении кредита. Договор купли-продажи расторгают, а деньги тебе не отдают, потому что они у мошенников, если ты покупатель. Такая вот ситуация. А договор кредитный не расторгают, потому что ты должен отдать деньги. А где они? Они у мошенников, а нам все равно. Почему один договор расторгают, а другой не расторгают? Вопрос? Уголовное дело, мне говорят, уголовное дело. Правда, по нему первый подозреваемый станет бабушка, пишет Галина. У банка деньги не свои, а вкладчиков. Пусть вкладчики и страдают, пишет Катан. Да, это тоже смешно. Да хоть бабушка сожжет эти деньги после продажи квартиры, как тот рэпер сжег Мерседес. Какая разница, что с деньгами? Я добросовестно купил квартиру, пишет Иван. Ну? Но у меня же вопрос не про бабушек к вам, а у меня вопрос о том, что есть вот договор. И есть договор с банком, а есть договор между людьми. И почему-то при договоре между людьми можно не вернуть деньги покупателю, если договор расторгается, потому что мошенники увели. А при расторжении договора с банком, попытке, деньги все равно вернуть придется банку. Вот же ж вопрос. Мне вчера этот вопрос задал мой друг. Он мне написал, говорит, слушай, может быть, ты объяснишь? Я говорю, я, честно говоря, даже не понимаю. Я сначала не понял, что он имеет в виду. Вот вам вопрос. Тогда нужно бабушек через кредит прогонять при оформлении сделки, пишет Теус. Теус, как вам такая тема? А? Может быть, это как раз такие решения? Вопросы к юристам и гражданскому кодексу. Там все прописано про договоры, условия к расторжению, договоры с банком, как регулируется. Возможно, там другие условия, пишет Елена. Елена, если банк может отрегулировать каким-то таким образом свои документы, что никак не получится расторгнуть кредитный договор, то, может быть, нам надо поучиться у банка делать так же с документами о купле-продаже того или иного имущества, автомобиль, не знаю, квартира, ручка от двери. Вопрос, понимаете? Кто в 93-м году кричал «Долой СССР»? Теперь терпите, господа, пишет лимузин. Ой, лимузин. Какой бы у вас был лимузин, если бы... то есть, по факту, тебя кинули, и ты кидаешь того, кто вообще не при делах, пишет Ларек-Марек. По факту, да. И по факту, тот, кто не при делах, должен каким-то образом обезопасить себя, чтобы его не кинули. Этот кто-то называется покупатель в этой схеме, если что. Там фишка, что единственное жилье, что-то такое, пишет Владимир. Да-да, я понял. Так как сделать так, чтобы тебя невозможно было кинуть, если ты заключил договор купли-продажи? Банки и мошенники — это синонимы, пишет Макарыч. Эх, Макарыч, Макарыч, не даете вы никакого решения вопроса, не даете вы мне вместе додуматься до чего-то. Вы просто хотите лозунг сказать, там, банки, мошенники и все такое. Это я уже 100 раз слышал. Если в договоре написать, если деньги ушли мошенникам, это проблема продавца, пишет Алекс. О, так это под давлением, если... Это, понимаете, оспаривается весь договор. Почему? Потому что он под давлением, весь. Без разницы, что ты там напишешь. Как бы, насколько я понимаю. Банк тоже можно не возвращать, если пройдете процедуру банкротства. Долги спишут. У вас же реклама, господи. Да никак. Юридически нельзя и сейчас квартиру забрать у покупателя. Юридически нельзя и сейчас квартиру забрать у покупателя, пишет Вячеслав. А как забирают тогда? Вячеслав, проблема-то в том, что забирают как-то. Вот, попытался разобраться, ничего не понял. Ладно, прощаюсь с вами до понедельника. Хороших вам выходных и да пребудет с вами сила.